командир поискового отряда «Ленпех Петергоф», автор монографии «Архив уполномочен. Курсанты ЛПКУ. Русский рубеж». Курсанты ЛПКУ – это курсанты Ленинградского пехотного краснознаменного училища имени Сергея Мироновича Кирова. Эта книга была задумана давно и родилась как итог, маленький итог работы по истории боев курсантов училища на Лужском рубеже. До этого было написано много о Лужском рубеже, значительно меньше о курсантах пехотного училища артиллерийского. И в боевых действиях училищ можно было найти только в очерках об истории как Ленинградского пехотного училища, так и Ленинградского артиллерийского училища. Но история – это не мертвый предмет, а предмет, который постоянно находится в движении, постоянно развивается за счет того, что находятся новые информационные материалы по Великой Отечественной войне, появляются новые воспоминания участников, открываются архивы, ранее засекреченные в той или другой мере, что, естественно, является дополнением к уже существующим материалам, существующим взглядам по Великой Отечественной войне и, в частности, по боевым действиям этих училищ на Савском плацдарме Лужского оборонительного рубежа. Данная книга написана в основном на документальных материалах, предоставленные Центральным архивом Министерства обороны. Поисковый отряд ведет очень такую плотную работу с этим архивом, и по заказу поискового отряда архив выслал несколько лазерных дисков с информацией. И эта информация была использована при написании этой книги. Она была издана в 2020 году. Сейчас это уже второе издание книги. Первое доработано, добавлены ряд фамилий, добавлены фамилии курсантов, которые были переведены с других училищ в Ленинградское пехотное училище. Это была директива по переводу курсантов других училищ в Ленинградское пехотное училище, тех, кто знал иностранный язык, в частности немецкий язык, для формирования роты военных переводчиков. Но в связи с тем, что эти курсанты прибыли в училище, в основная масса прибыла 25-26 числа июня, то по приказу начальника училища 28 июня все эти курсанты, 117 человек, были направлены в роту разведки и воевали на Савском плацдарме уже как разведчики. Значит, в книге есть такие главы, как «Савский плацдарм», где добавляются материалы по ранее изданным книгам и уточняют многие детали начала боев на Савском плацдарме, какие боевые действия, как проводились, как училище вышло в этот район и какой фронт занимало, поскольку до сих пор бытует мнение, что училище заняло оборону на фронте до 18 километров. А везде указывается, что заняло фронт от деревни Лычно до деревни Сопка по реке Луга, а это 35 километров. И на основе исторических документов, на основе фактов, вот это раскрывается. Уточняются потери училища на Савском плацдарме. Есть глава, посвященная пребыванию училища в Березниках. Более детально расписывается, где находилось училище, в каких условиях. Даже известно, в каком доме жили командиры училища. Это был недостроенный дом на улице Сталина. Вот в этом недостроенном доме вот офицеров, в частности, разместили. В книге приводятся воспоминания офицеров и курсантов училища. Приведена историческая справка, составленная поисковым отрядом, уточненная по каждому дню ведения боевых действий. В книге еще имеются 6 рассказов, написанных мной по историческим материалам из жизни курсантов и выпускников училища. Вот вкратце, что собой представляет эта книга. Идея родилась само собой, поскольку училище по приказу командующего округом должно было оборонять участок от Лычно до Глубокое, 18 километров, а обороняло от Лычно до Сопки, это 35 километров. Когда я стал разбираться все-таки, сколько же, как она обороняла училище, где обороняла, оказывается, что фронт обороны был совсем другой. Первый батальон оборонял 12 километров по фронту. Один батальон. Значит, получается, на второй батальон должно быть 6 километров. Это уже не стыковка. А ощутимо не стыковка, потому что еще между первым и вторым батальоном по фронту еще находилась 9-я рота, закрывала промежуток. А третий батальон без 9-й роты находился во втором эшелоне. И вот эта нестыковка, вот это по фронту обороны. Теперь то, что в разных исторических материалах к разным датам, к 70-летию и к 80-летию и к боев, и к 100-летию училища, по-разному освещается количество вооружения личного состава училища. Удалось однозначно определиться с вооружением, с количеством пушек, потому что в одном месте идет 3 пушки, в другом 4. И вот из книги в книгу переписывается у разных авторов, ну кто где нашел, тот то и пишет. То же самое по людям. Ну среднее, в принципе, большинство пишут, что 2000 человек. Но интересный момент такой, что по боевому донесению, которое подписал начальник училища и отправленное в штаб Северо-Западного фронта, количество личного состава показано как 2102 человека. Это 7 числа июля месяца. А 13 июля, то есть фактически через неделю, комиссар училища Завалишин отправляет донесение в политуправление, где показывает количество курсантов как 1903 человека. И 200 человек, в принципе, висят в воздухе. Сейчас вот этим мы и занимаемся. Сейчас идет активный поиск штата училища, потому что его нигде нету. Где-то есть, вот, сейчас ищем. Потом потери по училищу тоже непонятные. Вот это тоже было таким толчком, где, в общем-то, и в истории училища, и в исторических очерках пишут, что написано, училище потеряло там 707 человек, 700 человек. Из них 150 убиты, там 150 пропало без вести, а остальные. Если вышло из окружения, известно около 500 человек, а 700 погибло там, потеряло училище, это 1200, а вышло на рубеж 1900, то где разница? Ну и на сегодняшний день, в принципе, потери с общим количеством курсантов сбитые. Можно сказать, ошибка может составлять там, 5% для 2000. То есть 10 человек где-то вот витает. Значит, сейчас потери установлены уже на основе приказа начальника училища, на основе сайтов ОБД-мемориал, объединенных базы данных, сайта «Память народа», сайта «Подвиг народа», в частности, из наградных листов, воспоминаний курсантов, воспоминаний даже сыновей тех, кто воевал, что общая потеря значительно больше. Погибло около 350 человек, курсантов и командиров училища. Пропало без вести около 300-320 человек. Было ранено, контужено около 770 человек. Нигде не указано и не говорится, не говорилось, какое количество курсантов и офицеров попало в плен. И вот эта общая сумма, плюс те, кто по воспоминаниям вышел из окружения и стоял в строю, как раз получается сумма близкая к 1900 человек. По крайней мере, имеется приказ начальника училища, в котором говорится, что полагать убывших для выполнения боевой задачи в действующую армию. То есть, когда училище было переведено на штат военного времени, на штат стрелкового полка, и приравнено к стрелковому полку, хотя полку было в полтора раза больше народа, не хватало очень много подразделений, не хватало, понятно, что людей, не хватало вооружения, были даны заявки на восполнение. Но училище так и воевало, как училище. И по всем журналам боевых действий, по всем донесениям, по всем приказам и Кингисеппского участка обороны, и приказам Северо-Западного фронта, оно проходило как Ленинградское пехотное училище имени Сергея Мироновича Кирова. Не было никакого сводного курсантского полка, не было никакого курсантского отряда, как многие авторы пишут, вот отряд курсантов, там не было никакого отряда. Это было просто Ленинградское пехотное краснознаменное училище. Я первое, что, когда вот эти нестыковки обратил внимание, стал собирать перечень литературы, касающейся Ленинградского, где проходит информация по Ленинградскому пехотному училищу. И просто переписывается один в один с одного, другого, третьего. И когда я нашел разговор командующего фронта с начальником штаба, с начальником училища о том, что училище занимает оборону на фронте до 18 километров, стало понятно, откуда это пошло. Но везде, во всех исторических очерках и в других материалах показана схема училища. Даже в книге историческом очерке об училище, самом первом историческом очерке, показана схема, на которой проходит линия обороны по реке Луга, а внизу дан масштаб. И этот масштаб посчитать, 7 кусочков укладывается как раз, то есть 35 километров. Поэтому эти нестыковки. Потом есть нестыковки по взрыву, например, моста через реку Луга. Когда немцы трактуются, что вот немцы подошли, немецкие танки вошли на мост, и мост был взорван с немецкими танками. Нет, этого не было. И сам начальник инженерной службы училища майор Равин Константин Константинович, он и говорит, что перед началом боевых действий я получил, училище получило 1000 килограмм взрывчатки, я ее распределил между батальонами, и были заминированы 3 моста. Один мост через Лугу, это вот он проходил между Малым Савском и Большим Савском, и 2 моста на шоссе Осьмина-Яблоница. Ну, Осьмина-Савск. Яблоницы. И одновременно по команде начальника инженерной службы эти мосты были взорваны. Были взорваны после того, когда боевое охранение училища прошло по нему. В своих воспоминаниях, которые касаются инженерному обеспечению училища в ходе боев, он пишет, что у него не было возможности взрывать мосты электрическим способом. Он их взрывал огневым способом, и шнуры были рассчитаны на 25 секунд. В 70-е, 80-е годы, годы, когда был Советский Союз, когда была коммунистическая идеология, может быть, кому-то хотелось показать героизм, патриотизм в большей степени, что вот немцы вошли, и вот вам это, все ваши танки рухнули. Да, это будет книга, которая будет посвящена полностью истории боевых действий на Лужском рубеже 2 училищ, Ленинградского пехотного и Ленинградского артиллерийского. Первый артиллерийский, 2 краснознаменных училища, которые вместе воевали. Хотя следует сказать, что артиллерийское училище 2 недели было на Лужском рубеже, с 16 июля по 3 августа. И потом курсанты были выпущены офицерами и разъехались по назначению. Кто-то остался в 94-м противотанковом артиллерийском полку, где они воевали в составе сводного дивизиона. Вот у них был сводный дивизион. Училище собрало лучших курсантов, лучших специалистов, артиллеристов, создало дивизион. У них уже был штат создан. И они воевали. Они сначала выехали на Карельский перешеек, а потом уже 16 числа приняли первый бой на Савском плацдарме. И материал, касающийся Ленинградского пехотного училища, он будет добавлен историей судеб как офицеров училища, так и курсанта. Командир 1-го батальона подполковник Кузнецов, родом из Пелеш, деревни Пелеш, это в 3-5 километрах от Савска. Он командовал 1-м батальоном, который принял основной удар на себя, и он погиб там, в этом районе. Начальник штаба училища, полковник Лукин, был репрессирован, арестован перед выходом из окружения и до июня 1942 года был под следствием. За отсутствием состава преступления он был оправдан и воевал до 1944 года, освобождал Белоруссию, Польшу. В середине 1944 года на территории Польши был тяжело ранен и победу встретил в госпитале здесь, в Ленинграде. Потом преподавал в военных академиях здесь, в Ленинграде. В Москве закончил свою жизнь, умер и был похоронен здесь же, в Ленинграде. Мы нашли его могилу. По возможности, давно родственники не были, понятно, мы за ней ухаживаем, привели в порядок. Интересная судьба курсантов разведроты. Около 8 человек прошли войну, были награждены рядом орденов и медалей. 2 из них работали в штабах партизанского движения разных фронтов, готовили партизанские отряды, спецгруппы, диверсантов. Судьбы некоторых просто неизвестны, они до сих пор засекречены. Курсанты, судьбы курсантов тоже интересны, особенно курсантов разведроты, которые выходцы из немецкого Поволжья. То есть при Екатерине их предки поселились в Поволжье, жили до 1941 года. В 1941 году началась война, и была дана команда их выселить оттуда. Но в то же время они уже были курсанты в разных училищах, и в нашем училище тоже были курсанты. После возвращения с Лужского рубежа они прибывают в Березники. В Березниках происходит выпуск курсантов, а 3 человек, немцев Поволжья, курсантов Ленинградского пехотного училища, отправляют в строительный батальон. Были такие строительные батальоны. Они просуществовали с начала войны до середины 1942 года. После этого батальоны расформовали, эти курсанты оставались жить на территории, там, где они находились в батальонах. И вот один из курсантов в 1945 году по доносу был арестован и приговорен к 5 годам лишения свободы. Найдены родственники его, найдена племянница его. Установлено, что в 1985 году этот курсант награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Он реабилитирован. Ну, племянница сейчас живет в Германии. И у нас, конечно, было желание ей тоже вот преподнести подарок от поискового отряда, но она со связи ушла. Не знаю, почему это случилось. Найдены дети тех, кто воевал на Лужском рубеже. 2 сына. Это сын курсанта артиллерийского училища и один из сыновей курсанта пехотного училища. Найдены внуки курсантов. Но внуки найдены курсанта Ленинградского пехотного училища. Внучка замначальника училища найдена, Ольга. Это замначальника училища был полковник Бурбон. Его в начале августа отозвали из училища, он командовал дивизией и погиб в районе Бегунис. Это буквально там 10-15 километров от района, где воевало училище. Найден внук командира пулеметной роты. Мы с ними на связи. То есть вот эта книга будет продолжаться, идет параллельная работа с книгой, параллельная работа с поиском родственника, с поиском материала. Найдены наградные листы на курсанта, который был в роте подрывников и взрывал один из мостов как раз на шоссейной дороге, на 8-Савск. Найден наградной лист на одного из курсантов, который был в плену. Там интересные строки есть о том, что он был немцами схвачен в санчасти, которая была у Муликова. Он был в плену в 1944 году в Дании и из плена бежал с 3-й части Красной Армии. Тоже вот как-то путано там все это написано, но, по крайней мере, он полгода проходил проверку органами НКВД, значит, что-то подтвердилось там, или Ну, по крайней мере, он был награжден орденом Красной Звезды. Известны судьбы некоторых курсантов, которые были в плену и воевали в качестве начальников штабов партизанских отрядов. Один из них воевал в Бельгии, начальником штаба партизанского отряда. Вот, и такой факт есть. Много фактов интересных. Меня, как участника боевых действий, не столько поразило, сколько подтвердил тот факт, что в самых тяжелых условиях проявляется, в общем-то, истинное лицо человека. Были люди, которые в плену погибли. Были люди, которые в плену не сдались, а бежали с плена и воевали. Были люди, которые в плену ушли на сторону немцев. И вот это сопоставление нынешних боевых действий и боевых действий Великой Отечественной войны, она показывает, что каждый человек имеет свой характер, имеет свои убеждения и имеет свои взгляды. И это подтверждалось с каждым разом все больше и больше, когда читал о разведчиках, курсантах-разведчиках, которые сами были в партизанах, которые готовили партизан, которые готовили диверсантов, и которые, даже будучи в штабе армии, там, дивизии, корпуса, переводчиками, напрямую на переднем крае проводили разведку и воевали. И вот здесь тоже трудно сказать, вот какой именно. Оно все как-то проходило в сравнении и больше убеждало в том, что все люди разные, и однозначно говорить вот о том, что это хороший, это плохой человек, ни в коем случае нельзя. Тут, ну, выплывают в памяти слова, ну, сейчас не модно говорить, великого, в то время в Советском Союзе великого Ленина, который говорил, что надо поставить себя в те условия и тогда говорить о том, что могло бы быть. А вы знаете, история не любит сослагательные наклонения. Вот, если бы, да вот что. Берешь документы, читаешь. Вот я был курсантом, то-то. Да, там написано, что наградной лист написан со слов курсанта. Ранение комиссии медицинской такой-то подтверждено, получено тогда-то. Это прямо в наградных написано. Поэтому другое дело, что сейчас вот эта попытка сопоставления, сравнения, она требуется. Но не огульного такого. Это вот было так. Поскольку многие историки говорят, это вот было так. Когда начинаешь читать, смотришь цифры, думаешь, откуда они взялись, начинаешь перепроверять, и не то. Ссылка на литературу, открываешь, опять не то. А ты же ссылаешься на эту книгу, почему ты не то пишешь? Или такой материал, интересно, сейчас вот я как раз уже материал собрал и готовлю, ну, рассказ готовлю, не историческое описание, просто рассказ художественный о том, как училище выходило из окружения. Нету этого. А вот как выходило? Вот, шли по компасу, шли по лесу, шли, но выходила группа более 600 человек, как оказывается. 370 было личный состав училища, и 250 с других частей выходили. Но это толпа шла, это была толпа, значит, она должна была по лесу толпой или один за одним идти. Это будет около 3 километра, наверное, там, ну, примерно расстояние, если не больше. Значит, они должны были найти путь, который бы позволял идти более-менее по какой-то там широкой проселочной дороге или по какой-то проселку, там, вырубке какой-то там. Я нашел карты, мы с отрядом поработали, нашли материалы, и эта идея, которая высветилась, что выходили вот именно так, она, в принципе, по воспоминаниям курсантов, по воспоминаниям участников выхода. Это только крохи. Вот когда мы с отрядом, с бойцами отряда подняли карты, нашли описание, нашли данные, сопоставили все, то мы увидели, что, например, некоторые воспоминания не бьют напрямую с тем, что получилось. Поскольку направление выхода было указано одно, азимут вроде, по воспоминаниям указан азимут. Но по реальному, по донесению начальника училища о том, что училище вышло из окружения, это отклоняется совсем в другую сторону. И здесь требовалось, конечно, посидеть, помыслить, подумать. Ну вот, на основе всех этих размышлений, сопоставлений родилась идея этот материал осветить. Я как автор не могу однозначно трактовать, что вот было так. Я уже начал писать, это был просто художественный рассказ. Для меня оно рабочее название «Окружение», окончательное оно будет, конечно, иметь другое название.
У многих людей, кто узнает историю, курсантов, в том числе, например, юнг Балтийского флота, вот складывается такое впечатление, что их просто на убой отправляли.
Уже на основе тех материалов, которые я изучал, с которыми я столкнулся, которые я знаю, у руководства страны, у руководства фронтов не было другого выхода. Поскольку, во-первых, никто не ожидал столь стремительного продвижения немецких войск. 22 июня немцы были в Бресте, 10 июля, через 3 недели, официально объявлено, что начались бои за Ленинград. И законом Ленинградской области 10 июля считается День героических защитников русского рубежа. А 14 июля училище приняло бой. 22 дня прошло. Никто не ожидал. И если брать историю училища, училище 25 числа уже было в запасном районе под Красным Селом. 3 дня. Тут же оно возвращается, грузится в эшелон и отправляется в Нарву для охраны Нарвского перешейка, побережья от воздушных и морских десантов. 28 числа начальник переводит училище на штат стрелкового полка. Самое интересное, эти заявки зарегистрированы 14 сентября 1941 года. 3 месяца разницы. 2 июля приказ по Северо-Западному фронту о включении 5 ленинградских училищ в Таллинскую оперативную группу для защиты территории, поскольку немцы, 8-я армия в Эстонии очень быстро отступала, сдерживая немецких фашистских захватчиков. Но прошло 2 дня. 4 числа принято решение училище отправить на Савский плацдарм. 7 июля училище уже совершает движение, и 8-9 оно уже на Савском плацдарме. Занимает оборону по реке Луга. И вот опять нестыковка в занятии фронта обороны. И глядя на это метание, мы можем сказать, что, во-первых, командование фронта, до любого фронта, и центрального, и северо-западного, они не владели обстановкой. И оперативно создавая русскую оперативную группу, они начинали бреши заталкивать, чем им придется. Это была вынужденная мера. Это не просто так вот, давай курсантов бросим на убой. Нет, это курсанты были намного более подготовлены, чем народное ополчение. И даже то, что первый курс Ленинградского пехотного училища, набранный в мае, насчитывал 810 человек по донесению начальника училища. Из них почти 45% это были гражданские ребята. Но к моменту начала боев они уже были в какой-то мере подготовлены. Не так, как вот даже 2-я дивизия народного ополчения на заводе батальона сколотили, вручили винтовки и отправили, загрузили в эшелоны, и они уехали. Это были более подготовленные люди. И естественно, что не их вина. Но в то же время курсанты всех ленинградских училищ внесли большую лепту в защиту Ленинграда. На Оренбаумском плацдарме воевал батальон военно-морского хозяйственного училища. Этого нигде не говорится. Но они воевали. А ветеринарное училище было на Корецком перешейке. Давайте смотреть сначала с нашей стороны. Со стороны командования Красной Армии. Был Лужский рубеж. Были ленинградские училища. Они вышли, кто-то воевал на Корецком перешейке, кто-то на Лужском рубеже. Это и артиллеристы, это и пехотинцы, это и моряки, которые курсанты принимали участие в морских десантах. Но ведь история повторилась. Подольские курсанты, московские курсанты. Но там это были сводные полки. И к тому времени, когда их бросать, уже было какое-то понятие на примере наших училищ ленинградских. Стоит ли их бросать туда? Но заметьте, что Ленинградское пехотное училище вместе с артиллерийским воевали очень хорошо. И если говорить о том, что Ленинградское пехотное училище не количество дней, что оно было в действующей армии, оно было 52 дня, а непосредственно боевое соприкосновение оно было 30 дней. С 14 июля по 14 августа 30 дней воевало. Из окружения вышло около 500 человек. Всего в училище вернулось. А подольские и московские курсанты, они и недели не воевали. А здесь наступало две танковые и одна мотопехотная дивизия, где воевала ленинградская пехотная училище. А в училище было 4 пушки, а подольские курсанты – артиллеристы. Поэтому можно сказать, что, видимо, не в той степени войска были готовы еще, поскольку некем было закрывать эти бреши. Бреши были большие, вот даже на Лужском рубеже они были до 30 километров. Кем их затыкать? Так, грубо говоря. Поэтому однозначно трактовать, что вот, нельзя. Точно так, как сейчас, ну это и в советское время было модно, и сейчас модно говорить, что особенно зарубежный писатель, вот морозы, вот жара, вот комары, вот мы не могли наступать, вот болота были там, мы не могли летать, там небо плохое, поэтому мы проиграли. Подождите, а Красная Армия в каких условиях была? Что по линии фронта был другой климат, другая местность, люди-то те же были, и местность была одинаковая, и дождь точно так же был, комары точно так же были. Когда говорят, что вот русским помогли морозы под Москвой, а русские были в каком-то других условиях, над каждым солнце светило, но бред. Поэтому однозначно говорить то, что было 80 лет назад, сейчас нельзя. Можно утверждать только на основе архивных документов. Только. И то бывают вещи, когда надо проверять все равно. С 22 июня уже действовал военный трибунал. Но надо отдать должное. Расстреливали-то не всех. В большинстве своих случаев использовал 28-ю статью Уголовного кодекса, которая переносила срок заключения судимости до окончания боевых действий. И если во время боевых действий офицер или там командир, курсант, солдат показал себя, значит, с него снималась судимость. Опять же, в основном порядке. Я хочу сказать, что даже по Ленинградскому пехотному училищу три командира вот имели такие случаи. Но по окончанию боевых действий, по возвращению в Ленинград, они были представлены начальником училища к награждению орденами. И они были награждены орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Хотя, я читаю заключение донесения военного прокурора, в котором написано, что вот этот был такой поступок, он все, но отсрочен. Об этом тоже нигде не пишется, не говорится. Я, видите, я даже фамилию не называю. Это очень интересная судьба человек. Это царский офицер. Он награжден орденом Святой Анны с ленточкой на оружие. И он был начальником штаба училища. Ну, он в 1941 году буквально только был назначен. И по донесениям комиссара училища, он якобы распространял пораженческие слухи. Но самое интересное другое, что до начала августа им подписаны документы. В материалах я нашел, что училище 14 августа выходило из окружения. А 13 августа он арестован особым отделом НКВД училища. И был взвод НКВД. Вот он был арестован. Он вышел из окружения и, видимо, он вместе с училищем уехал в Березники Пермского края. А оттуда его, видимо, перевели в Свердловск, в тюрьму, где он находился до июня 42 года. И по определению отсутствия состава преступления, но, извините, если в то время расстреливали за какую-то провинность или 37-й год просто по доносу расстреляли, его же не расстреляли, значит, не было состава преступления? Не было. Он уходит преподавать сначала на курсах, а потом убывает начальником штаба дивизии, назначается командиром дивизии. Вот и все. И он награжден рядом орденов, медалей за бои и на территории, ну, так вот, если брать России до Белоруссии, при освобождении Белоруссии, это в районе Бобруйского котла, его дивизия принимала участие, и при освобождении Польши. Это полковник Лукин. Его по нашим, будем говорить так, разработкам, его внуки живут в Москве. Здесь родственниками. Здесь похоронена моя жена, похоронен он и похоронен сын с женой. Два памятника стоят. Когда первый раз считаешь, оно вроде поверхностно проскакивает, а потом с годами аккумулируется уже нечто другое. Потому что, в общем-то, поисковой работой я с 80-х годов занимаюсь. Про своего дядю я многое узнал вот буквально последние годы. Несколько лет назад в Ленинграде была международная конференция по партизанскому движению. И я познакомился с людьми, которые работают в архивах Белоруссии. И на мои просьбы, запросы я получил исчерпывающие материалы о партизанском отряде, о том, как воевали, что воевали, что делали, когда я... Ну, а дядя у меня родился здесь, в Ленинграде. И в Исаакиевском соборе был крещен. Это вот еще надо найти эти книги, записи. Когда я начал сопоставлять цифры, начал сопоставлять карты, начал сопоставлять все исторические факты, я понял, что каждый автор пишет по-своему. Я никого не осуждаю и не пытаюсь даже, но хотелось бы, чтобы говорили, трактовали однозначно как-то. История движется. Сейчас открылись архивы, нашлись материалы. И когда я увидел, что курсант попал в плен, взятый раненым, начинаю думать, а как так случилось? Ведь начальник училища отправлял 30 человек для того, чтобы эвакуировать санчасть. Где, кто врет? Начальник училища врать не мог, потому что его рукой написано приказание командиру батальона. Есть у меня архив выслал этот документ. Он у меня есть, это приказание. А в представлении написано, что меня взяли в плен в санчасти. И по материалам «Память народа» написано, что проходил спецпроверку в такой-то запасной дивизии и проходил полгода.
А какая у вас задача? Как вы себе ее формулируете? Люди, которые занимаются историей, все, кого я знаю, ну вот они для себя ее, как вот книги пишут по-разному, так и цели свои формулируют. Вот у вас какая цель? Как вы ее для себя видите?
Изложить свое видение истории курсанта на Лужском рубеже. Именно на Савском плацдарме. Просто это мои однокашники. Только на много лет раньше выпустились, вот и все. Понимаете? А понятно, что мой друг, царство небесное, Володя Шабунин, его отец, его дядя, они учились в этом училище. Он заканчивал это же училище. Понимаете? И в этом году уходил в Великих Луках. Было торжественное мероприятие 7 мая. В рейс выходил тепловоз, посвященный именной тепловоз имени героя Советского Союза Шлюко. Это выпускника 42-го года нашего училища. Но вот случилось несчастье, Володя тяжело болел, он не дожил до этой минуты, но на этом мероприятии присутствовал его сын. Поэтому тоже это вот работа отряда, и, в общем-то, ничего личного. Потому что отряд – это люди, и говорить, что это работа не по воробьевству. Поскольку в этом сборе материалов, ну да, я куда-то обращался, я куда-то писал, но люди-то работают, люди копали, люди искали, вместе это крутили, будем говорить, обсуждали, точно так, как и сейчас по поводу выхода училища из окружения. Вот автор выражает благодарность всем поисковикам отряда «Олимпик Петергоф». Особая признательность Виталию Антонову, он живет в Твери, поисковик. Василий Анзель – это поисковик. Андрей Васильев – это отряд «Олимпик Петергоф». Волоснова Ольга. Шарыпина Светлана – это мой отряд. Харченко Людмила. Заказана помощь в работе с архивными документами, сборе и обработке материала. Хочу сказать, что вот здесь иллюстрированные есть материалы. Это художник из Курска, Волосовского района, девочка Светлана Талдыкина. Она по моей просьбе сделала вот эти иллюстрации. Еще одна книга выпущена, ну там сборник материалов и выпускников разных училищ, но там вот материалы, рассказы Володи Шабунина, мои рассказы, иллюстрировал художник с Минска. То есть это вот такая коллективная работа, для меня самая трудная, но оно все равно разрешено. Это найти ту нить, за которую дернул, чтобы вот эти все данные раскрылись. Потому что когда одно и то же событие, а факты разные. Но вот эта нитка, о которой я сказал, это то, каким образом эти события повернуть, где вот эта ступенька, которая толкнет на их связь, вот это самое трудное для меня. Последнее – это выход училища из Грозного. Почему они вышли вот в этом месте между двумя деревнями? Хотя расстояние между деревнями, там Красный Луг и Манино, 3 километра. Почему они вышли не возле Манино, а почему вышли возле Красного Луча? Почему именно вот на этом расстоянии? Ведь Манино находился уже разведывательный батальон немецких войск, танковой дивизии. Но 600 человек проходили, и надо было пройти быстро. Значит, они не могли идти по лесу. Вот эти зацепки все, вот их свести в один узел, вот это было самое трудное. А когда свел, и говорит, расцвел. Все, в принципе, все срастаясь. Я никогда не пытался и не пытаюсь доказать, что это так. Потому что идущий после меня, может быть, найдет еще что-то. Сейчас архивы опять откроются, еще будет что-то. Но беда в том, что по Ленинградскому пехотному училищу в архивах нет графических документов. Они закопаны при выходе из окружения. А где закопаны, тоже неизвестно. Неизвестно по той причине, что неизвестно, где находился штаб училища на момент выхода из окружения. Поскольку 13 числа по одному из донесений написано, что Муликово обстреливается пулеметами, на северо-восточной окраине Муликова замечен немецкий танк, в Муликово была санчасть. Значит, командный пункт училища не мог быть. Он бы сразу ушел оттуда. А последние данные о нахождении, последняя дата о том, где находился командный пункт училища, это 10 число. Где оно было с 10 по 13? Везде написано на КП училище, на КП училище. А по воспоминаниям, что вот закопали в Муликово, в деревне Муликово. То есть 13 числа Муликово обстреляли, 13 числа танки на окраине, танк немецкий на окраине Муликова. 12 числа вечером 30 человек убывают выносить раненых. 12 числа распоряжение. А 14 числа только в ночь в 11 часов. То есть фактически через полтора суток, даже больше, чем через двое суток, училище выходит из окружения. Где штаб находится? Никто не знает. И данных нет. И установить невозможно. Если бы это было доподлинно известно, нет. Будем говорить так, обоснование есть, 100% обоснование. Это может быть косвенное, потому что нет нигде этого, но доводы настолько обоснованы. Ну вот мы с вами говорили, есть лес, болотистый лес, 600 человек, где он пойдет? Если есть какая-то двухметровая ширина дорожка, где на телеге ездят, или глухомань лесная, где они пойдут? По компасу или пойдут по дорожке? Хотя они идут в одну сторону. И дорожка это тоже в лесу. Понимаете? Скорость движения. Первое, это скорость движения. 600 человек должны пролететь этот путь. Значит, они могут и вернее выйти в том направлении, это по этой дороге. Потом они выходят на другую дорогу, которая стопроцентная. Понимаете?
Абсолютно, да.
Поэтому они идут опять по этой дороге, 100% утоптаны, укатаны. Указано, что они были в привале, остановились на привале, деревня 1 километр северной деревни Тарасова. А эта дорога как раз 1 километр северной Тарасова. То есть они там остановились.